Программа Гомельского областного радио продолжает музыкальный старый альбом. За режиссерским пультом Лилия Протопопова, у микрофона Сергей Краснобород. Добрый вам вечер. «29 сентября, 125 лет назад, родилась Надежда Плевицкая. Это имя мало что говорит поклонникам сегодняшней эстрадной электронной музыки. Ну а мы вспомним в нашей программе про женщину, которая была крестьянкой, монашкой, помещицей, эмигранткой, шпионкой. Но при этом при всем оставалась певицей».
Катитесь, цепилались со столу, едете, приедете домой, ревнивому самой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-
Надежда Васильевна Плевицкая родилась в 1884 году в селе Винниково, близ Курска, в многодетной крестьянской семье. Она была последним, 11-м ребенком в семье, и звали ее Дежкой. С малых лет заметен был голос Дежки. Пела со взрослыми женщинами народные песни, пела и одна. Старалась подражать матери, а затем Татьяне, горничной местной помещице Рыжковой. Окончила трехклассную сельскую школу, а любовь к пению привела ее в церковный хор Троицкого монастыря в Курске, где она пробыла ученицей более 2 лет. Однако унылое монастырское существование не пришлось по душе живой и впечатлительной крестьянской девочки. Неудивительно, что в 15-летнем возрасте Случайно попав на цирковое представление в Курске, она, не раздумывая, решается променять благополучную тоску монастырской послушницы на нищую свободу циркачки. Ее уже начали обучать искусству канатоходца, когда мать разыскала ее у бродячих циркачей и определила в прислугу к богатой госпоже в Киеве. Оттуда уже, в 20-летнем возрасте, Надежда Плевицкая попадает в русский хор Линкина на полное содержание.
Московская Троица. Вот мчится тройка почтовая, вдоль по дорожке повывало. Я точно из лука стрела, а в поле песня остается. Прощай, родимая, Москва. Быть может, больше не увижу я златоглавая тебя. Быть может, больше не услышу Кремля твои колокола.
Она не знала нот и в хоре разучивала партии с голоса. Постепенно приходил опыт выступления перед публикой. Она начинает петь самостоятельно. А вскоре Надежда Плевицкая становится профессиональной певицей и познает все прелести скитальческой жизни провинциальной русской артистки. Постоянные переезды из города в город, неустроенный гостиничный быт, боязнь потерять ангажемент, неизменные поклонники и покровители. Она вступила в балетную труппу Штейна, где встретилась с бывшим солистом балета Варшавского театра Эдмундом Плевицким. «Он настоящий барин», – пишет Надя в письме домой матери. Вначале они часто появляются в театрах вместе, в характерных танцах. Плевицкий помогает ей не только во владении искусством хореографии, но и прививает артистические манеры. В конце концов, в 1903 году творческий дуэт закончился свадьбой, а Надежда, с позволения матери, берет фамилию мужа. Под этой фамилией она сначала выступает в популярном тогда хоре «Лапотников» Минкевича, а позже в московском ресторане «Яр», где и обрела она славу исполнительницы русских народных песен. Со временем любители экзотики стали ходить в «Яр» именно на Плевицкую.
Думал купец усадей напоить, думал деревню кульбой усилить. Это весел пьян, красные рубахи, красивые румя. Старший малый, он поет вином, пей, пропивай, а пропьем он оживем. Красные деревцы морщатся, пьют, пляшут, играют и песни поют. Петлеевый девчонки купец дает, он манит, целует, за ручку берет. Красотки на матерь старотная была, гордую речью к купцу подошла. Ой, ты купец, ой, не полуй, дочку мою ты не позорь и не целуй. Ухарь купец взяхнул серебром, нет, так не надо, другую, мол, найдем. По всей по деревне погасли огни, старые малые спать полегли. В одной или четвёртой огонёк там горит, старый отец разлетался лежит. В рваной рубахе, в старых лопнях, комка на шапке лежит в головах. По всей по деревне славушка прошла, дочка красавица на зорьке пришла. Дочка красавица на зорьке пришла, полный подол серебра принесла. Полный поток серебра принесла, а девичью словик с вином полила.
1909 году Надежду Плевицкую пригласили петь для гостей знаменитой Нижегородской ярмарки. В ресторане Наумова за полночь она последней завершала концерт. Дальше цитата из мемуаров Надежды Плевицкой. «В зале было шумно. И было страшно мне, когда я выходила на сцену. Передо мной стояли столы, за которыми вокруг бутылок теснились люди. Бутылок множество и выпито немало». Конец цитаты. Она пела русские народные песни. На счастье певицы в ресторан тогда пришел поужинать Леонид Собинов. Знаменитый тенор также был на гастролях в Нижнем Новгороде, его концерты проходили в Большом оперном театре. Он наблюдал публику, а потом зашел к ней за кулисы, познакомился и сказал: «Заставить смолкнуть такую аудиторию может только талант. Вы талант». И тут же предложил Надежде принять участие вместе с известными русскими артистами Василием Качаловым и Матильдой Кшесинской в большом благотворительном концерте, который устраивали в городской опере. Плевицкая оправдала ожидания Собинова. С блеском спела она на академической сцене в одной программе с артистами императорских театров.
Родину кто-то пойдет.
славит детей. Теперь ей нужно упасть, узнай других людей. Бродёжа Байкал перегет, навстречу родимая мать, здравствуй, дорога родная, дорогу приотец, отец, давно в могиле, давно землю зарыт, а след твой давно сидит, волну там колами. Пойдем мы с ночи, пойдем же, курень наш родной, жена нам поможет и плачу.
Через год, в 1910-м, артистка с большим успехом поет на концертах уже в Петербурге и в Москве. Начинаются ее триумфальные гастроли по городам России. Пресса не скупится на восторженные похвалы в адрес талантливой певицы. Впервые в Большом зале Московской консерватории, святая святых классической музыки, состоялся концерт исполнительницы народных песен. Прошел он превосходно. Плевицкая завоевала своим пением признание самых культурных людей страны. Известный в то время критик Сергей Мамонтов, сын знаменитого Савы Мамонтова, пригласил к себе домой Надежду Васильевну и познакомил ее с самим Шаляпиным. Круг ее общения тогда становится чрезвычайно широк. Актеры Качалов и Москвин, литераторы Ремезов, Леонид Андреев, Куприн, Есенин, Клюев, художники Коровин и Бенуа. Неоднократно она бывала и в доме Константина Станиславского. Пела Плевицкая и в Царском селе для императора Николая II. Пела то, что было ей по душе. Уже провожая ее, государь сказал: «Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такой, какая вы есть. Вы поете для сердца. Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает в сердце». Конец цитаты.
Берегом она под
потупя очи, ни жива и ни мертва, молча слушает Хмельного неразумные слова.
Волга, Волга, мать родная, Волга русская река, не видала ли ты подарка от донского казака? И чтобы не было раздора между волеными людьми, Волга, Волга, мать родная, что же вы, черти, приуныли, эти филька шут? Я сын, я не в песню удалую на помин ее души. Из-за на просту речной волны выплывают расписные стенки Рабина Шелды.
А Надежда Васильевна колесила по Руси, и везде ее вдохновенно встречали и провожали овациями. Без малого век назад она пела в Сокольниках перед 10-тысячной толпой, без микрофонов, и сумела заставить толпу смолкнуть. Тогда такое было в диковинку. Даже Собинов боялся такой аудитории. А она обладала редкой музыкальностью, гибким и сочным от природы поставленным голосом, меццо-сопрано широкого диапазона. Манера исполнения певицы покоряла большой искренностью, богатством интонации, выразительной декламацией и на редкость тонким и глубоким ощущением красоты русской речи. В 1910 году появились первые граммофонные пластинки, напетые Плевицкой, которые разошлись большими тиражами. Неслыханные гонорары до 50 тысяч рублей в год сделали ее независимой. Дочь бедных крестьян покупает роскошную квартиру в Петербурге. В 1911 году она осуществила заветную мечту – Морозкин лес по краю родного села Винниково, куда она в детстве бегала под березки заплетать венки, стал ее собственностью. Она строит там шикарный особняк, любимое место летнего отдыха. Позднее она добилась того, чтобы в родное село привезли колокол для церкви. А когда в 1914 году пожар спалил почти все село, Плевицкая выступала с благотворительными концертами, снабжая погорельцев средствами на постройку хат. Приходя в местную школу, дарила книги для библиотеки. Российский кинорежиссер Гардин увековечил судьбу Плевицкой. В 1915 году он снял фильм «Крик жизни», а в 16 году фильм «Власть тьмы». Снял в усадьбе в Винникове. Главные роли обычных русских крестьянок в обоих фильмах исполнила сама хозяйка Надежда Плевицкая.
Золотым кольцом сковали мою молодость, друзья. Замуж вышла, не любя, силой вызвали меня. Тебе не дам в руки, мне свобода дорога. От меня муж кирки тому носит уж давно рога. А у меня есть мил дружок Ваня Сокол дорогой. Он давно зовет в лесу побеседовать со мной. Пойдем, милая моя, в рощу слушать славы я. утром. Пляской всем она удивление, просто потешит весь народ. Уж он-то лучший взят, пляшет этак и вот так.
У Надежды завязывается несколько головокружительных романов с блестящими гвардейскими офицерами. К эполетам она питала особую слабость. И один из них, поручик Кирасирского его величества полка Шангин, вскоре становится ее вторым мужем. Со своим первым супругом Плевицкая поддерживает приятельские отношения. Когда началась Первая мировая война, поручик Шангин отправляется на фронт. Чтобы не разлучаться с мужем, Надежда устраивается сиделкой в дивизионном лазарете в Ковно, где расположилась его воинская часть. Плевицкая в госпитале обслуживала палату на 8 коек. Изредка участвовала в благотворительных концертах, пела в сером сестринском платье. Пела для солдат и офицеров. Хотя и находилась рядом с мужем, но встречались они довольно редко. Война. В январе 1915-го, во время беспорядочного отступления русской армии, Шангин геройски погибает на поле чести и славы. Самой певице лишь чудом удается избежать немецкого плена. Вскоре умерла и мать Плевицкой. Горе тогда согнуло Надежду Васильевну. Она надолго оставила сцену. Во время всеобщего траура душа не желала ничего, кроме молитв. Так писала Плевицкая об этом периоде в своих мемуарах. А через 2 года темный, дикий ветер потряс всю страну. Революция. Отрекся от престола Николай II. В стране разброды шатания. Кумир Надежды Васильевны Федор Шаляпин запел «Марсельезу». Другой кумир Собинов стал комиссаром Временного правительства. Крепко достается и Плевицкой. Ей не простили, что она пела не раз при дворе у царя. В родном селе Винникове ее называли буржуйкой. Как же она владелица усадьбы? А ведь она всю жизнь искренне утверждала: «Я вне политики, я пою для всех».
По старой калужской дороге на 49-й версте совершалось немало чудес. Под этой разбитой сосною гулял Киселев молодец. Все спутники были в тревоге, он грабил и ночью, пощаду давал только детям, а взрослым он и пил истинем. Шла весна, шла темным бабенка, молитву творила она. В руках эта баба ребенка малютку грудного несла. Вражие силы тот час шепнул разбойнику в уши: убить и малютку хотя. Кистень просвистал и не стало.
младенческой чистой души.
Как жить дальше? Собинов прямо сказал ей: «Бегите за границу». Такой же совет от Ивана Бунина. Плевицкая не отвечает на оскорбления левой прессы. Она отказывалась от публичных концертов, выступает только на благотворительных и вновь выходит замуж за Юрия Левицкого, сына командира 73-й пехотной дивизии, в которой некогда служил ее второй муж Шангин. Летом 1919 года ее можно было встретить в одной из частей Красной Армии, где служил командиром взвода экс-поручик Левицкий. Осенью, в том же 19-м, они оба попали в плен конной разведки Корниловской дивизии, которой тогда командовал генерал Скоблин. Одному Богу известно, что могло случиться с Надеждой Плевицкой и ее незадачливым мужем, если бы командир разведки не узнал в красной сестричке любимицу российского офицерства. Плевицкую припроводили в штаб батальона, где был устроен импровизированный концерт для господ офицеров. Плевицкая пела, а командир батальона аккомпанировал ей на гармонии. Вспоминал позже один из участников этого концерта.
Скажи.
вскоре Плевицкая в сопровождении влюбившегося в нее молодого генерала Скоблина оказалась в Турции, на Галлипольском полуострове, куда эвакуировались из Крыма изрядно потрепанные войска барона Врангеля. В военном лагере, где союзники мариновали преданную ими армию, состоялось тайное обручение Надежды Плевицкой с 27-летним Николаем Скоблиным, самым молодым генералом добровольческой армии. Кстати сказать, Скоблин был моложе своей жены на 8 лет. За годы гражданской мясорубки он сделал невероятно стремительную карьеру от штабс-капитана до генерал-майора. Из Галлиполи Скоблин и Плевицкая уехали в Болгарию, где в сентябре 1924 года генерал Врангель объявил о преобразовании Белой армии в Русский общевоинский союз – РОВС. Новый муж Плевицкой сохранил генеральское звание и должность командира корниловцев, но фактически он стал антрепренером певицы. В эмиграции Плевицкая вновь выходит на сцену. Ездит с гастролями по Европе, выступает в Эрмитаже вместе с Юрием Марфеси и Александром Вертинским. А Скоблин всегда сопровождал ее во время гастролей. В 1926 году, во время поездки в США, Надежда Васильевна встречалась с Рахманиным. С голоса певицы композитор записал тогда песню «Белелицы, румяницы вы мои», которая открывала нашу сегодняшнюю программу. Песню эту Плевицкая услышала от старой крестьянки из Курской губернии. Париж, Берлин, Белград, Варшава, Брюссель. Белая эмиграция восторженно принимала русские песни в исполнении Плевицкой. Особенно хит того времени «Замело тебя снегом, Россия». Иностранных языков певицы не удалось все-таки стать звездой мировой величины. Ее репертуар, русские народные песни и романсы, был интересен лишь обездоленным эмигрантам и мало привлекал европейскую публику. В конце 20-х годов доходов от концертов едва хватало на очень-очень скромную жизнь. И вдруг в середине 30-х финансовые дела Плевицкой и Скоблина неожиданно поправляются. Супруги покупают автомобиль, неслыханная роскошь для русских эмигрантов, лечатся в дорогих санаториях. Среди эмигрантов во Франции настойчиво муссируется слух о том, что Плевицкая и ее муж получают деньги от ГПУ. Но доказательств нет. И суд офицерской чести с негодованием отвергает все подозрения. Между тем, на самом деле, как выяснилось впоследствии, генерал Скоблин был завербован ОГПУ еще осенью 1930 года, когда обратился с письмом к правительству СССР с просьбой разрешить ему и его жене вернуться на родину. Тогда же в агенты Советской России была завербована и Надежда Плевицкая. Супруги получили агентурные клички «Фермер» и «Фермерша» и весьма приличное по тем временем жалование – $200. Фермеры добросовестно отрабатывали ГПУшные деньги и поставляли в Москву бесценную информацию о РОВС и жизни белой эмиграции. Венцом же их агентурной карьеры стало похищение из Парижа видного деятеля белого движения, председателя РОВС генерала Миллера. Скоблину тогда удалось сбежать. Позже его переправили в раздираемую гражданской войной Испанию, где в 1938 году он погиб в Барселоне при невыясненных обстоятельствах. А Плевицкая в 1937 году была арестована французским правительством. Несмотря на отсутствие прямых улик, французский суд признал Плевицкую причастной к делу похищения генерала Миллера, которого, кстати, переправили тогда в Советский Союз и расстреляли на Лубянке. И приговорил певицу к 20 годам каторжной тюрьмы. Французские присяжные не нашли для Плевицкой смягчающих обстоятельств. Кассационный суд отказался рассматривать дело, а президент Франции отказался от помилования. 5 октября 1940 года Надежда Васильевна Плевицкая скончалась в центральной тюрьме города Ренна. Ей было 56 лет.
Она умерла и десятком шел, шутя ее ранил, охотник безвестный, и не глядя на сердце, он скрылся в горах. Как девушка чудная, чайкой прелестной, над озером тихим спокойно жило, а в душу вошел к ней чужой неизвестный. Оно ему душу свою отдало. Чайка я косыни, шутя и играя, он юное сердце навеки разбил, навеки разбито. Я жизнь молодая, нет жизни, нет веры, нет счастья, нет сил. Thank you.
Ясницкая оставила после себя 120 песен, записанных на грампластинках. Их мы и слушаем в нашем сегодняшнем старом альбоме. Две книги воспоминаний «Дежкин карагод» и «Мой путь с песней» были опубликованы в Париже в 30-х годах. В России эти мемуары издали в одном томе в 1993 году. Непростой драматической судьбе певицы посвящены рассказ Владимира Набокова «Помощник режиссера» и фильм Эрика Ромеро «Тройной агент». Сегодня в центре села Винниково Курской области возвышается памятник Надежде Васильевне, скульптора Вячеслава Клыкова. А еще в 1967 году учительница Винниковской школы Евдокимова организовала в селе музей своей землячки. В честь знаменитой певицы на Курской земле проходит ежегодный фестиваль народного творчества «Дежкин карагод». А в ночном небе между Марсом и Юпитером сияет астероид, открытый в 1996 году. Его назвали в честь певицы Надежды Плевицкой. Творчеству Надежды Плевицкой и была посвящена наша сегодняшняя программа, сегодняшний старый альбом. Я назову в конце адрес, по которому вы можете написать нам, о ком еще вы хотели бы узнать в наших передачах. 246-050, город Гомель, улица Пушкина, 8, областное радио, программа «Старый альбом». За режиссерским пультом была Лилия Протопопова, у микрофона Сергей Краснобород. Прощаемся до следующего четверга. Всего вам доброго.
Веревочка.
Черноокий парень полый, тем самаринке сидел, бил веревочку детина, песню громкою сам пел. Вийся, мила, вийся, ты веревочка моя, для чего ты пригодишься, той судьбы не знаю я. А может быть, ты пригодишься поздней курлакам или раннею весною, парни свяжут по рукам. Слегка, как плеть толкова, ты веревочка моя, завтра рано на базаре я купцу продам тебя. А за эту веревочку накуплю гостинцевы я, а за эти за гостинцы нацелуюсь у крыльца. Не пришлось мальчугану твой веревочки продать, не пришлось и девчонку в малой кухне целовать. Реком пошла бедняжка, да девчонка под венец, и на этой, на веревке, жизнь покончила молодец.